Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглай. Владимир Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, здравствуйте, слушатели, зрители! Ну что, время тянуть не будем? Приступаем!
А Владимир Николаевич, тема у нас сегодня сформировалась от... слов одного из спикеров нашей передачи на «Авроре». Он сказал о том, имея специально его не буду называть, в общем, он сказал о том, что в нашей власти сейчас люди, которые выжили когда-то, под когда-то он подразумевал 90-е, и строить что-то новое они не способны. И сейчас у нас должна произойти трансформация, при которой в нашей власти будут сидеть люди, которые способны строить, но... он не раскрыл один вопрос. А где нам найти этих людей? Как их отбирать? И как понять, что это не будут люди, которые окончательно у нас разрушат промышленность и так далее, и реально будут способны к какому-либо строительству?
Ну, смотрите, сначала шутка. Как найти сегодня и посадить тех, кто сегодня может что-то строить? Ну, на мой взгляд, не так много у нас осталось, чтобы еще всех пересадить. Тогда уж точно строить ничего не будет. Ну, это шутка. Есть другая шутка. Значит, хотя не совсем шутка, это закон Паркинсона, его еще называют законом Мерфи, который говорит следующее, что любой организации, даже самой большой, всегда может найдется человек, который знает, чем же на самом деле она занимается. Задача руководства – найти его и уволить. Такого рода законы, они рождаются не потому, что кто-то пошутил, потому что, по большому счету, они отражают определенную реальность, в которой живет человек, общество, да и планета, по большому счету. И когда кто-то говорит, что мы должны, первый вопрос, кто такие мы, и кому мы должны, и почему мы должны. То есть, вы говорите, что вот пришли к власти те, вы сказали, пришли к власти те, кто выжил. Вот в этом столько самообмана, что по большому счету с этого надо начинать. Давайте так, вспоминаем, кому делали звонки после Беловежской пущи, все те, кто разваливал в документах, под подписях и бумагах Советский Союз. Они отзвонились в Америку и говорили, ваше приказание выполнено, просим нас назначить на те или иные посты. Но и так было, по большому счету. Поэтому к власти тогда пришли те, кого назначили не потому, что они выжили, а потому, что они нашли определенные силы внешние, которые их, в общем-то, поставили во главе. И эти силы в 90-е годы получили право быть приказчиками и управляющими по выводу активов из огромной страны в пользу тех, кто им обеспечил коронацию на троне в тот момент. Каждому на своем посту. Понятно. И дальше у меня возникает вопрос. И вот прошло много лет с тех пор, как Ельцин, которому после того, что он сделал со страной, поставили сначала Ельцин-центр в Екатеринбурге, а потом еще и филиал сделали в Москве. То есть, ну, отдали должное, что он был прав, что он сделал великое дело для кого-то. Народ, конечно, это дело не поддерживает, но, значит, кто-то другой в честь его построил этот центр, который говорит о том, что мнение народа в данной ситуации никого не волнует. Кто страной правит, тот и обозначает героев той страны и заслуги того или иного исторического деятеля. Потому что, когда мы смотрим на то, как в итоге нынешняя история обеляет или очерняет те или иные фамилии, легко, в общем-то, понять в целом направление того, кто идеологию какую насаживает. Не случайно появляются и памятники Врангеля, и доски Маннергейма в Санкт-Петербурге. Причем не просто там люди, которые должны заниматься историей и просвещением, эти вещи у нас в стране ставят. Поэтому дальше возникает вопрос. Мы должны что-то строить. А кто вам сказал, что мы или нами не строят? Весь вопрос в том, что чтобы что-то строить, надо быть строителем. То есть, надо быть субъектом, а не объектом. У вас не возникает случайного подозрения, что лежит кучка кирпичей и говорит, что-то из нас не то строят. А давайте мы из наших из кирпичей выберем кирпичи, которые поумнее, или побелее, или поквадратнее, которые будут строить из нас то или иное здание, которое нам понравится. А у вас что, появилось право быть субъектным? Появилось право ставить цели? Вы, когда говорите про строительство, строительство чего? Те вот выжили. Нет, они не выжили. Они не выжили. Ребят, слово, что те выжили, а что они так тяжело выживали и еле выжили? Нет, это был проведен определенный конкурс красоты своеобразный, из которых выбрали действующих приказчиков, которые сегодня есть. Еще раз напомню, что нынешние олигархи, которые владеют, имеют право управлять всеми активами нашей страны, огромными активами, это люди, которым в то время, в 90-е, было 28-30-32 года. Вы серьезно считаете, что они просто выжили, и поэтому они стали хозяевами страны? Но откуда только иллюзии? Поэтому, когда кто-то из ваших спикеров говорит о том, что мы должны найти других людей, а у этого кто должен найти? У него право искать есть? У него право заниматься кадровой политикой в стране есть или нет? Он кому рекомендует найти? Себе или нам? Ну, вот... На мой взгляд, достаточно странная постановка вопроса. Дальше возникает вопрос. А кому надо искать, если сегодня, по большому счету, если послушать выступление действующего президента России Владимира Путина, он же говорит, кстати, как и Трамп, заметьте, он говорит о том, что мы должны вернуть суверенитет нашей страны. Значит, у нас что-то не совсем все нормально с суверенитетом нашей страны. Значит, а раз мы должны возвращать, значит, у нас его как бы не было. Ну, чего греха таить? Мы выполняем все наши, наша кредитно-денежная политика, это методички МВФ, торговая политика, это политика ВТО внешняя, все, что касается организации внутри, это ВОЗ, так или иначе, образование тоже внешнее. Ребят, все, что у нас есть, и даже Конституция, которую мы должны были проголосовать за то, чтобы в Конституции появилась приоритет отечественного права над международным, и за этим все хотели голосовать, оказалось, что в итоговой редакции Конституции, за которую люди проголосовали, этого пункта приоритета над международным правом не оказалось. То есть международное право оказалось все равно приоритетом. И тогда у меня возникает вопрос. Если мы живем по правилам, по методичкам, по указаниям, по нормативам, и эти нормативы прописаны, и, кстати, ВТО принимало, ратифицировало правила вступления в ВТО страны, даже не имея официального перевода этого текста, и тогда возникает вопрос. Вы к кому обратились с предложением дать нам других строителей? Или как вот к этому относиться? То есть, люди, которые говорят о том, что давайте мы других поставим, это достаточно наивный подход, невероятно наивный подход. Для того, чтобы самим кого-то расставлять, надо появить право этих людей ставить. И с точки зрения того, как устроен наша жизнь, а кто это мы? Давайте посмотрим, у нас же какой орган законодательный, который мог бы поменять Конституцию, правила, ВОЗ, ВТО, МВФ и все остальное, ну, теоретически мог. Это наша Дума, Государственная Дума, да? И с точки зрения тех, к кому вы обращаетесь, я бы сказал, ребята, какие проблемы? Но Дума – это же народный выбор. Это, нет, я понимаю весь сарказм того, который может с той стороны как бы понестись. Но, опять же, так или иначе, этот выбор кто-то рисует. Это рисуют бюджетники, это рисуют подневольные там, врачи, учителя и все остальные. А может быть, и в самом деле они в это верят. Но так или иначе, у нас три как бы оппозиционных партии не имеют даже половины, или четыре даже сегодня, они не имеют даже половины голосов от представительства в Думе. Значит, так или иначе, ну, давайте откровенно, как говорится, мы – это они, с точки зрения тех законов и кадровых устремлений. Ведь у нас в Госдуме правительство отчитывается, глава Центробанка отчитывается? Отчитывается. После этого кадры меняются? Не меняются. Почему? Потому что отчет удовлетворяет избранников нашего народа. И можно топать ногами, что это никакие не избранники, что мы какой-то другой народ. Ну, ребят, я еще раз скажу, если бы народ очень не хотел, ну, приписать можно 10%. Ну, 20%. Ну, не 30 и не 40. Значит, в целом, это наши избранники так или иначе соглашаются с теми или иными кадровыми решениями, которые как бы должны что-то строить. Вот. Ну, я не сторонник по этому поводу рвать на себе волос, сказать, а как же так, что ж такое получилось. Ребят, на самом деле все абсолютно на самом деле объективно правильно. На Мальте в 90-е годы Горбачев подписал капитуляцию в холодной войне. Страна, которая капитулировала, выплачивала репарации. Вот когда Германия проигрывает, значит, деньги забрать, армию распустить, перед народами покаяться. Суверенитет над правом принимать решения потерять. А что не так? Советский Союз в лице Горбачева поехал и сказал, мы сдаемся, где-то вот на Мальте какую бумагу подписать. Подписал. Молодец, Горбачев. Армию распустить, промышленность разорить, экономику отдать. Кадры больше не ваши прерогативы. А что, у нас было какое-то другой момент, когда мы вдруг из холодной войны вышли победителями, или кто-то пересмотрел правила, по которым мы живем после 91 года? Нет, разговоров об этом идет много. Но для того, чтобы сказать, что да, мы развернули ситуацию вспять. Интересно, а мы в ИТО в каком году вступили? В 2013. Это документ, подписывающий нашу колониальную зависимость от метрополий. Нам любой экономист, даже самый либерас скажет. Даже Липшиц вам скажет, что мы сырьевая экономика. Он же ее строил. Которого все слушают и огромное количество просмотров. Он же не скажет, что мы развитая экономика. Он же скажет, да, мы сырьевая экономика. Потому что он ее строил, он знает, как она должна работать. Так 13-й год, это не так давно было. После 94-го года прошло 20 лет. А что у нас, ЦБ работает не по методичкам МВФ, работает не с 13 года, а всю дорогу, сейчас в том числе. А что у нас, не ВОЗ рулил не так давно, в том числе закрывая наше производство. А сегодня у нас зеленая повестка, откуда насаждается, стесняюсь спросить. Это что, решение наших ученых российских? Это наша Дума додумалась офис «Чистый воздух» открыть в стране со всеми вытекающими. Это наша прокуратура сегодня штрафует за трех коров фермера, который на травку накакали на 50 миллионов рублей, а там, где танкер разломался в море, 300 тысяч. Это как? Это потому что строить не умеют? Или это вы серьезно считаете, что все дело в том, что, что кому-то кривые кирпичи подсунули? Ребят, чтобы что-то строить другое, надо иметь право строить. Опять-таки, давайте откровенно, как я вижу эту ситуацию. В строительстве, безусловно, субъектом является кирпич. Вернее, объектом является кирпич. Но и строитель, по большому счету, тоже очень условно субъектен. Потому что строитель, конечно, строит из кирпичей. Но строит он согласно проекту, который ему нарисовал архитектор, проектант. А прораб между архитектором и каменщиком смотрит, чтобы было положено так, как нарисовано на бумаге этим проектантом. А дальше возникает вопрос. Вам не нравится, что у нас построено? Вы считаете, что это просто тупой строитель строит? А может быть, это просто стройка идет не по тому проекту, который бы вам хотелось видеть? Где другая ситуация? Я подозреваю, мысли о том, что не те строят и не так строят, возникают из-за того, что массам населения, живущим, говорят, мы будем строить, условно говоря, храм. Будем строить храм. Все подумали, говорят, храм строить будем. Точно. Все, давайте так, мы берем на себя обязательство строить храм. Да. Есть возражение? Возражения нет. Проходит какое-то время, заложен фундамент, началось строительство. Идет на уровне второго этажа, мы понимаем, что строится не храм, а что-то похожее то ли на тюрьму, то ли на магазин, но как-то не храм. Что-то другое, условно говоря. И люди, которые ждали храм, говорят, стоп. Наверное, строители плохие. Надо поменять строителей. И в какой-то момент строители меняют. Продолжается строительство, и все равно видим то ли тюрьма, то ли магазин. Так. А почему так? Потому что дело не в строителях. Дело в проекте. Проект не поменял никто. А вы скажете, подождите, нам же храм обещали. Стоп. Строитель строит и прораб контролирует, вот как нарисовано, так и будет сделано. Вот если прораб или строитель будут отвлекаться от того, что нарисовано, их поменяют. А ни строителей, ни прораба не меняют. Почему? Потому что они выстраивают здание в соответствии с проектом. И дальше остается только понять одну простую вещь. Мы строим или нами строят не то, что нам обещали. Это не значит, что если вы поменяете строителей, поменяется проект. Да, кто-то из вас скажет, Владимир Николаевич, вы своими подозрениями и все, кто достали, они ваше субъективное мнение, которое никакого отношения к реальности не имеет. Мы сейчас заменим тех или иных министров, там, главу Центробанка, и все у нас пойдет по-другому. Да? Так вы скажете? Я могу согласиться с тем, что я человек невысокого полета, и мне ли знать все эти вещи? Для этого есть люди гораздо более высокого доступа знаний, и в политике, и геополитике, и вообще в том государственном устройстве, по которому работает наше государство и другие государства мира. Ну, очень грамотно, ребята. Скажем, такой эксперт высочайшего уровня, прагматичный, циничный, умный, грамотный, толковый, знающий, мудрый. Сергей Караганов. Как бы к нему кто ни относился. Его можно в чем угодно упрекнуть, в том, что он не знает предмет. Предмет госстроительства он знает очень хорошо. Управление очень хорошо. Отношения международные очень хорошо. Сергей Караганов, который на прошлом летом на питерском форуме этот кадр просто убил страну, я считаю. В интернете, конечно, вот этот эпизод с питерского форума, он, наверное, даже перебивает по своей сути и мощности, и важности сигнала то, что сказал Греф, когда сказал, что грамотные люди в стране не нужны, ими тяжело управлять. Он спросил у президента на панели, где сидел Караганов и президент Владимир Путин. Он сказал: Владимир Владимирович, а что мы строим в стране? И Владимир Владимирович ему долго объяснял, что ты, наверное, там курнул там чего-то, ты что-то не понял, я тебе сейчас объяснял, ты не понял, и начал снова ему это объяснять. Тот посидел, почесал репу, говорит: да, наверное, виноват, что-то не понял, но все равно ничего не понял. А что мы строим в этой стране? То есть он вопрос задал тот же, который я сейчас пытаюсь с вами обсудить. А мы реально строим храм? Или на проекте что-то другое? И если у нас строится не то, что в проекте, а можно уточнить, а в проекте-то что нарисовано? Может, мы построим этот свинарник, этот сарай, тюрьму или там магазин? Может, и нормально, не знаю. Ну, просто скажите правду, а что мы строим? Почему, если мы строим то, что что-то такое суверенное, почему мы в ВОЗе, в МФе, в ВТО, в чистом воздухе зеленой повестки, почему мы там? Почему Америка вышла из всех этих моментов, а мы нет? Если это наш проект. Поэтому, когда кто-то говорит: а мне надоело смотреть, как нами неправильно управляют, пойду-ка я и поуправляю правильно. А у тебя ключик от управлялки появился, нет? Может, тебе его подарили? Слушай, Илья, ну, на мой взгляд, настолько вот очевидна детская мысль о том, а что-то мне не нравится, когда мы управляем. Да давайте мы там кого-то выберем из тех, кто будет нормально управлять. Если будет поставлена задача найти тех, кто будет строить по-другому и другое, вообще проблем нет. Вспоминайте, как индустриализация Советского Союза, Советской России была. Это же безграмотная Россия. Люди читать не умели, считать не умели. И построили такую индустриальную державу, да, с помощью много чего. Но они же и нашли из себя людей. Потому что цель другая стояла. Проект был. Был проект. И под проект нашли и строителей, и прорабов. Подготовили, раз не было. Даже если их нет на сегодняшний момент, можно подготовить. Если будет запрос на прорабов и строителей, и материал подберут. Вы поймите, мы кирпичи, мы не строители, а тем более не прорабы и не проектанты. Из нас строят. Более того, о чем говорит Греф, когда говорит, что манипулировать людьми, знающими, тяжело. Мы хреновые кирпичи. Потому что вместо того, чтобы быть тупыми и не понимать, что нас строят, мы видим, что нас строят, а мы еще соображение имеем, а нам не нравится, что из нас делают. Ёлки-палки. Они еще рассуждают. Это плохо. Что кирпич в состоянии понять, что из него делают сарай, а не храм. Это хреново. А тут еще кто-то из кирпичей говорит: а давайте мы поменяем строителей, прорабов и проектантов. Ну, давайте. Какие будут первый шаг в наших мероприятиях? Господа, те, которые решили это сделать. Первый шаг. Другое дело, Илья, я с тобой соглашусь, что если подойти вот так вот совсем цинично-прагматично, то сразу возникает депресняк. Так что? Вообще ничего сделать нельзя. Что вот тогда все, тогда сиди спокойненько и жди, когда тебе в этой кладке найдут место под этот самый кирпичик. Ну, теоретически так. Но вся проблема в том, что каждый из нас, хоть нас и оболванивают, и фрагментируют по те или иные размеры, стандартизируют, для этого работает система пропаганды, манипуляции общественного сознания, у нас в большинстве наших голов полностью сознание не переформатировано. Слишком серьезные предыдущие прошивки предыдущих времен Советского Союза не позволяют полностью нас перепрошить. Хотя много где-то получилось. Но не всех и не все. И вот в этот момент возникают другие идеи. А эти идеи, они пускай маленькие, зародыши, но они все равно не единичные, они массовые. Как говорил один классик, когда идеи выдевают массами, они становятся материальными. И вот желание не строить то, что мы строим, еще не знаем, что мы хотим. Но нежелание строить то, что строится из нас, уже становится материальным. И происходит внутренний саботаж этому строительству. Это происходит не только у нас в России. Если мы наблюдаем то, что происходит в мире, такой внутренний саботаж происходит во всем мире. И правила вчерашнего дня начинают рушиться. Америка просто тому очень яркий пример. Они уже начали переделываться. Их идеи жить по-другому стали материальными. Не у нас, а у них. Плохо или хорошо, вопрос другой. Но это произошло. Значит, тот фундамент, на котором строились предыдущие стенки, дает трещину. И это шанс для тех кирпичей, которые не потеряли сознание. Но это не значит, что мы сегодня с вами можем принять решение и поставить других строителей и проектантов. Проект – это не управление заводом, отраслью. Проект – это то, что можно назвать видением мира. И мы не раз с вами говорили о том, что существует несколько глобальных проектов, и из них основных – это 6 глобальных проектов. Это и есть те самые проекты, по которым так тот или иной прораб пытается выстраивать то или иное здание. И если нам не нравится ни один из этих проектов, нам надо вырабатывать свой. И если вы думаете, что 1, 2, 3 человека в состоянии разработать и внедрить без ресурсов глобальный мировой проект, это наивно. Действующие проекты имеют колоссальные ресурсы за спиной в управлении. В том числе ресурсы России сегодня играют как топливо для самых разных глобальных проектов. Самое интересное, что нельзя отнести Россию ни к одному из проектов целиком. Нас используют все. А своего целеполагания у нас нет. И это закреплено в Конституции. Отсутствие идеологии. Запрет на идеологию. Так вот, запрет на идеологию – это не что иное, как официальный запрет Конституции попытаться даже нарисовать тот проект, под который поискать проектантов, прорабов и строителей. А строить только кирпичи. Поэтому это тот случай, когда человеку, который вот не имется, а мы, наверное, Илья, с тобой относимся к тем, которым не имется, и которые не могут принять такую реальность, как бессловесный материал, кирпич, цемент, как угодно. Но не получается, мы против этого. Поэтому мы пытаемся хотя бы на своем уровне свои домики рисовать. У вас свой, вот у вас «Аврора», да, это маленький-маленький проект, который вы строите, он никак не вписывается в тот большой проект. Вам не хочется там быть, и вы его строите. И вы бы его больше построили, и больше биологию сделали, ту более красную идеологию, чем она есть сейчас. Хочется, и вы это строите. Хотя это никак не вписывается в те проекты и в те сценарии, которые прописаны в целом для страны. И когда вы его строите, вы говорите, мы бы еще больше построили, но нам вот те мешают. Слава Богу, что вы хоть так-то можете построить. А я у себя, ребята, я говорю, мне нравится, что те, кто строит большой проект, говорят о том, что нам в стране надо иметь индустриальную, промышленную, так сказать, политику свою, отечественную. Я допускаю, что вы нас обманываете, но лозунг мне нравится, и я хочу его исполнить, даже если он обманный. Я занимаюсь импортозамещением критическим, технологии пытаюсь вернуть, суверенитет технологический хотя бы в части машиностроения специального. Да, нет ресурсов. Ну, Илья, ну ты же знаешь, насчет нет ресурсов. Народ помог и помогает сейчас. Мы каждый месяц платим лизинговый платеж за станок, который позволяет мне вот на этом маленьком домике построить свою машину, отечественную, российскую, которая не китайская, не японская, не западная, не американская, а полностью технология российская. Да, для этого пришлось купить лизинг западный, иностранный станок. Своих нету, дорогущие люди помогли. Люди, которых использовали как кирпичики в построении неизвестно какого сарая, сказали: мы не знаем, что строится. Давайте мы вот поможем Баглаеву, пускай он поставит свою там эту маленькую красивый домик, домик тыквы. Но я хоть понимаю, что мы строим вместе с ними, понимаешь? И нормальный человек, который видит, что он приходит в мир для того, чтобы чего-то все-таки в чем-то быть участником, а не просто объектом. Но раздражает советского человека ощущение, что он простой кирпич, от него ничего не зависит. Это нас раздражает. Я специально так говорю, чтобы мы еще больше раздразились и не позволяли бы из себя делать бессловесный кирпич. Ну, наверное, где-то мы с тобой этим и занимаемся, Илья. Каждый по-своему.
Полностью с вами согласен. Собственно, хотел попросить наших зрителей поддержать вашу акцию «Народный станок». Все реквизиты мы оставим в описании. Владимир Николаевич как раз на средства, которые ему донатят наши зрители, проплачивает лизинговый платеж за станок, который помогает делать отечественный трактор. Владимир Николаевич, а можете...
Не совсем так. Погрузчик-экскаватор. На текущий момент его уровень локализации сделан в России 70%. Он соответствует нормативу, сделан в России. Но меня не устраивает 70%. Я хочу к сентябрю довести его до 95%.
Это очень круто. Владимир Николаевич,
это круто.
Большое вам спасибо за это интервью. В принципе, не буду больше задавать вам никаких вопросов, так как считаю, что, собственно, вы сказали абсолютно все, что надо было услышать нашим зрителям и людям, до которых должна дойти эта мысль. А для вас работал ведущий Илья Бакатов. На связи с нами был генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Николаевич Баглаев. Опять же, прошу поддержать акцию Владимира Николаевича. Все реквизиты будут в описании. Спасибо большое, Владимир Николаевич.
Быть добром.